Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это вновь передача «Золотая середина». Так быстро пролетают недели уже начавшегося 2017 года. Сегодня у нас пятница и 27 число, 27 января. Первый месяц из 12 уже почти что позади. Вот так быстро летит буквально наша жизнь, и это не только образ библейский, это не только в устах многих людей такое психологическое восприятие жизни, но это и действительно так, потому что мы в делах, мы, кажется, тем или иным делом заняты, а за делами смотришь так вот раз, и жизнь прошла. И уже на пороге вечности, как поется в одной песне. Поэтому давайте не будем терять время напрасно и попробуем посвятить и этот почти что час такому хорошему духовному христианскому общению, насколько позволяет это то средство массовой информации, в котором мы с вами общаемся, то есть радио. Пусть Господь благословит нас, чтобы ваши вопросы, совместный поиск ответов в Слове Божьем, законов жизни, они укрепили, они помогли вам не только получить ответ из Божьего Слова, как вам поступать в той или иной ситуации, но и, безусловно, подтолкнули вас где-то, утвердили, укрепили в правильных действиях. Пусть Бог вам в этом поможет. Итак, это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Рад по пятницам вот здесь, в рамках этой программы и этого замечательного христианского радио для вас послужить. Пусть Бог вас и, конечно же, меня благословит, потому что действительно все от Него и к Нему, и все наши дары, таланты, даже способности, все наши там память или способность логически мыслить, все это от Него. И пусть оно к Нему вернется с сторицею, как говорится, с приумноженным плодом. Вот хочется начать первое с того, что у нас с вами прямой эфир, а прямой эфир подразумевает общение. Общение, оно не может быть, если вы не знаете, а как же туда позвонить? А как же вот можно задать вопрос вот этому пастору-то? Ну вот давайте я вам скажу, особенно для пожилых людей, кто сейчас уже, наверное, пошел брать ручку или карандашик где-то под рукой, может быть, клочок бумажки или лучше блокнотик. Давайте мы запишем этот телефон, пусть он для вас будет, наверное, как телефон иногда скорой помощи, только духовный. 8-800, я хочу обратить ваше внимание, полное число 800, поэтому после восьмерки, еще раз восьмерка с двумя нулями. Итак, 8-800, а дальше легко, 3-3-3, вот, 3 тройки, 3-3-3, 17-06, 8-800-333-17-06, это телефон сюда, в московскую студию, и что удивительно, и замечательно, и прекрасно то, что это бесплатная линия для всех россиян, то есть где бы вы ни находились, где бы вы ни проживали, в нашей огромной, я бы сказал, стране, шестая часть суши принадлежит вот нашей стране, поэтому давайте, вот не смущайтесь, звоните, хоть с Улан-Удэ, с Хабаровска и с Норильска нам звонят, иногда бывают звонки. Конечно, желательно представиться, назвать ваше имя и, может быть, даже сказать, откуда вы дозваниваетесь, всегда это приятно, видеть всю, как говорят, географию наших звонков. 8-800-333-1706, это вопросы могут быть совершенно различные. Мы, конечно, христианское радио, мы не разбираем здесь различные политические, экономические аспекты, какие-то другие, финансовые, но у христианина, как у, я считаю, должно быть активного гражданина нашей страны в том числе, с такой активной духовной и жизненной позицией, должно быть мнение на все. В общем-то, мы так или иначе все равно касаемся каких-то вопросов, ну а главное, здесь мы фокусируем наше внимание на внутреннем человеке, на духовном мире, как он устроен, что происходит с моим внутренним миром, как возрастает ли моя душа в Боге, как мы говорим, да и вообще, а с Богом ли она, эта душа? Вот здесь, пожалуй, на этом мы больше фокусируем наше внимание, и дай Бог нам с этими иногда непростыми вопросами разобраться, с самим собой. Ну, а потом уже заниматься окружающим миром, потому что этот мир, бывает, отвлекает нас от нас самих, и мы вот везде, но не с собою. Это тоже неверно, это перекос, так как вы слушаете передачу «Золотая середина», я вам специально буду показывать крайности, перекосы для того, чтобы вы видели, что «Золотая середина» у Бога, она вот в буквальном смысле у Христа, потому что Иоанн когда-то сказал, что вот эти горы, гордыни, да, да понизится, долы, вот такое самоуничижение, да повысится, отклонение направо, налево, все это тоже выровняется, и даже шероховатости – «Приготовьте путь Господу». Вот некоторые задают вопрос, почему у меня носит название эта программа «Золотая середина», хотя бывает это выражение такое образное, идиома, как говорят, и оно употребляется в разных сферах, в том числе даже и в финансах или еще где-то. Так вот здесь я употребляю это название как некий духовный баланс того, что мы можем видеть даже в христианстве, какие-то крайности. Вот давайте держаться ближе ко Христу, а Он всегда вот в этой золотой середине. Еще раз подчеркиваю, что это не компромисс греха и святости. Вот здесь золотой середины не может быть и не бывает. Поэтому для тех, кто нас слушает и через интернет, где-то за границами Российской Федерации, мы вам также передаем большой христианский привет. Такие есть русские общины, диаспоры, которые проживают и держатся так вместе, переехали там на Запад, на Восток или в какую-то другую страну. Пусть Бог вас также благословит, да и всех тех, кто выучивает русский язык, замечательный, прекрасный, могучий, как говорят, ну, наверное, любой язык для обладателя этим языком, он приятен, потому что это его родной язык. Ну, вот нам, так сказать, довелось в нем родиться, жить и на нем общаться. Вот если вы выучиваете русский язык, я вас также приветствую и благословляю на этом языке. Для Господа нет национальности, нет рас, нет каких-то других делений, поэтому мы благословляем всех человеков. Ну, наверное, те, которые могут сейчас нас понимать, они в первую очередь это благословение по-русски получают. Хотя я не расист и не националист. Вообще-то я понимаю, что христианство, оно вне национальности и вне рас. Пусть Бог вам даст такое вразумение, потому что сейчас очень много напряженности в этом вопросе подогревается иногда даже она различными политическими кругами и так далее. Итак, я вам скажу еще некоторые координаты для тех, кто за пределами Российской Федерации. Вы можете для себя это тоже как-то на заметочку взять. Вы слушаете нас, наверное, через сайт Radio Theos. Это легко, theos.fm, можно найти этот сайт в интернете или просто в поисковой любой системе, там Яндекс или другой, Google, набрать «Радио Theos». Для вас как раз выскочит одна из первых страничек, внимание, на которой можно нажать такую кнопочку, да, для тех, кто только начинает пользоваться интернетом, а у нас даже сейчас такие пожилые люди, я знаю, продвигаются в этом вопросе. Поэтому вот там надо нажать такую кнопочку «Слушать прямой эфир», и там есть еще такая возможность, ну, современным языком опция, да, можно задать вопрос ведущему. Это не только мне, это вот в ту программу, в которую вы сейчас слушаете, вы прям сразу же можете выйти. То есть вы можете буквально написать кратенько предложение, ваш вопрос, и этот вопрос появится у меня здесь на экране. Я смогу с вами и в том числе через такой способ пообщаться. Пусть Бог вас также в этом благословит. Ну, вот в данном случае у меня уже пошли некоторые вопросы. У нас количество людей, которые задают вопросы через интернет, оно увеличилось в разы, потому что мы, вот, к сожалению, пока нам не продлили лицензию, поэтому мы ушли из диапазона средних волн в Москве, в Питере, как мы говорим, северной нашей столице, ушли, а большинство людей, конечно, кто имели радио, они через интернет нас сейчас слушают. Ну, кстати, помогите вашему близкому, подруге, другу, не знаю, родственнику ближайшему, попросите, чтобы ваши внуки, может быть, особенно это касается пожилых, настроили вам эту возможность, и чтобы вы не потеряли возможность слушать нас через интернет. Я также всегда даю свой номер телефона, уже безбоязненно на протяжении многих лет, больше 10 лет. Запишите его, можете обращаться ко мне. Ну, понятно, что не все звонки я могу принимать во времена служений, или когда я общаюсь с другим человеком, я стараюсь, ну, не принимать звонки, поэтому не считайте, что я вас проигнорировал, но дозвонитесь, если вам хочется пообщаться или посетить нашу Тушинскую Евангельскую Церковь. Милости просим, ее двери открыты для всех, ну, в особенности для тех, кто ищет Господа и кто хочет в нем не только укрепиться, утвердиться, но и духовно возрастать. Вот это тоже очень важно, этому мы сейчас уделяем большое внимание нашей церкви. Мы находимся на северо-западе Москвы, и у нас есть такая возможность принимать много людей, потому что мы в благословенном, прекрасном здании, когда-то это бывший дом культуры, и сейчас это христианская церковь, христианская евангельская церковь, поэтому милости просим по воскресеньям у нас в 11 часов служения, хотя, в общем, служение бывает и на неделе, например, сегодня в пятницу в 20 часов, то есть в 8 часов, кто-то после рабочего дня, иногда рабочий день в пятницу бывает сокращенный, может заехать к нам на огонек. Мы стараемся быть гостеприимной церковью и рады любому знакомству, с новыми людьми общаемся, тем более, что вот прошедшая неделя — это была благословенная неделя молитвы за единство христиан. И поэтому, если вы даже посещаете какую-то другую церковь, но хотели бы посетить нас, приехать в гости, пообщаться, милости просим, да благословит вас Бог. Итак, вот Алексей задает уже тут вопросы. Андрей, что подразумевает понятие богооставленность? Что это такое в полном смысле? Может ли Бог оставить и забыть свое же творение? Алексей, нет, конечно же нет, но на время Бог иногда оставляет нас, и я думаю, что у него достаточно много причин на это. Он оставляет нас, когда мы не хотим, чтобы он вот к нам прям, вот знаете, так был в нашей жизни. Вот иногда почему-то люди хотят быть сами, вне Бога. Наверное, здесь Бог не навязывает себя, и поэтому он отходит, хотя он Бог всеведущий и всезнающий. В этом смысле он никогда нас не оставит. Более того, если мы верны ему, если мы, наоборот, ищем этого общения, то есть замечательные такие тексты в Библии. Сам Иисус Христос сказал: «Не оставлю вас и не покину. Я с вами во все дни до скончания века». Вот пока эти дни и веки отсчитываются в этом мире, вот он с нами. Поэтому обещание, или еще, как говорят, обетование, да, это на старый русский манер такой, да, вот обещание не оставить нас есть в Писании, поэтому я не думаю, что Бог стал вдруг лжецом, сказав одно, он это не выполняет. Вот состояние оставленности, вот состояние, что вроде бы Бог меня покинул, я специально употребил слово «вроде», потому что это иногда нам кажется, иногда это нам кажется, Бог-то нас не оставил, и ну, рассказывают такую историю, я уж не знаю, насколько подлинна она была, но говорят, что одному человеку приснился сон, он уж был очень раздосадован на Бога, что в трудных обстоятельствах жизни, особенно когда ему нужна была его помощь, ну, Бог его оставил. И вот Христос пришел к нему ночью и говорит: ну, идем, посмотришь свою жизнь, и эта жизнь, она представлена в виде такой тропинки, если можно сказать, или пути, который пролегал по берегу моря, вы знаете, как там волны накатывают, и вот на песке остаются следы, и все вот эти повороты жизненные, все это представлено в виде такого вот путешествия. И вот он говорит: вот видишь, я здесь с тобой рядом шел, вот твои следы, вот мои следы. И вдруг они доходят до такого момента, когда христианин показывает Христу, Богу, и говорит: вот смотри, а вот здесь вот только одни следы, я же говорил, вот я не случайно так чувствовал, что ты меня оставил. Он говорит, ну, как мы ребенку, знаете, иногда укорял даже Христос, вот учеников, маловеры там, да, Христос ему отвечает: здесь я брал тебя на руки, здесь только мои следы, поэтому, когда тебе было тяжело и трудно, я тебя не оставлял, я тебя нес. Вот как мы это воспринимаем, Вот мы иногда, у нас закрываются глаза, мы ничего не видим, у нас закрываются уши, мы ничего не слышим. Это не значит, что окружающий мир затих и исчез. Это значит, что мы не воспринимаем иногда сердцем Бога. И вот это состояние мнимой оставленности, оно опасно, потому что враг им пользуется для того, чтобы пошатнуть нашу веру, для того, чтобы сказать, вот видишь, все ты себе это напридумал, это вообще какие-то эмоции или твои там фантазии, а ничего-то этого и нет. Но слава Богу, что Бог видит это, понимает, и иногда Господь так громко опять заявляет о себе какими-то чудесами, знамениями, которые сопровождали еще со времен апостолов, и показывает, что я тот же могучий, сильный Бог, вчера и сегодня, и вовеки тот же, и я тебя никогда не оставлю и не покину. Поэтому, если с этой стороны отвечать на термин вот этой богооставленности, то я думаю, что я ответил, Алексей, на твой вопрос. Я еще раз напомню для наших радиослушателей, которые попозже подключились, что у нас с вами прямой эфир. Сегодня пятница, 27 января, уже наступивший 2017 года. И звоните по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Это для всех, кто проживает в Российской Федерации, в границах Российской Федерации. Этот звонок вам будет бесплатный, даже если вы будете дозваниваться к нам из другого города. То есть вы не получите счет за междугородний звонок, поэтому не стесняйтесь, звоните. Если вы где-то нас слышите, ну, не забывайтесь представиться, чтобы я знал, как к вам обращаться. Ну и вообще это, наверное, культура хорошего тона. Еще раз Алексей еще один вопрос задает. Где именно в Библии написано, что Иисус — это Бог? Ведь Он именовал Себя Сыном Человеческим. Откуда пошло понятие о Троице? Отличный вопрос, Алексей, замечательный вопрос. В Писании многократно написано, что Иисус есть Бог. И даже в том месте, на которое ты ссылаешься, если ты внимательно его прочитаешь, ты найдешь в этой же главе, что Он Сын Божий. Вот это выражение «Сын Божий» иногда людей смущает. Ну, вроде бы это не прямое указание, что Он Бог. Нет, я хочу вам сказать, что Он Божий или Он Бог – это синонимы. Поэтому в данном случае, там же, в этой первой главе Евангелия от Иоанна, а это замечательная глава, потому что в ней как минимум 10 раз описывается и, ну, ведется, ну, можно сказать, перечень, как называли его люди, как он назван самим Богом Отцом и как его называл Иоанн. В этой первой главе Евангелия от Иоанна сказано, что он есть Агнец Божий, который берет грех мира на себя. В этой же главе сказано, что он Сын Божий, и в этой же главе сказано, что он Сын Человеческий, что он есть Слово. Вначале было Слово, помните все, да, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот первое, Алексей, тебе место, которое показывает, что слово «логос» — это Христос. А где, ты скажешь, написано, что слово — это и есть Сын Божий, вот это и есть Христос, явленный нам в этот мир? А вот читая внимательно 14 стих этой главы, здесь сказано «и слово», опять за главной буквой, «стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Вот, уже вот более емко и более, наверное, ну так вот твердо не сказать. Поэтому пусть Господь благословит. Конечно, есть еще много текстов в Библии. Тот же первом послании Иоанна мы читаем, что Христос есть истинный Бог. Наверное, я его все-таки прочитаю для того, чтобы утвердить. Хотя очень много текстов, где об этом сказано. Но вот 1 Иоанна, может быть, вы читали, а кто-то даже беседовал с так называемыми свидетелями Иеговы. Вообще это неправильно. Их название, если по религоведению мы проходили, расселиты, последователи, Рассел был такой учитель их, вот, последователи этого учителя, расселиты, да, но они так именуют себя якобы свидетелями Иеговы, и иногда этим унижают имя Иеговы или Яхве. Так многократно написано действительно в Священном Писании о Боге, это одно из его имен, одно из имен, а вот они очень не любят это место, которое я им открываю, 1 Иоанна, потому что здесь очень четко, ясно и просто написано. Пятая глава, смотрите, Алексей, я тебе прочитаю это место, здесь, смотрите, написано. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, и познаем, да познаем Бога истинного, и да будет в истинном, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе». здесь дальше «сей», вот, в Иисусе Христе, по правилам русского языка, к последнему слову. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Вот. То есть Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная. Вот, жизнь вечная в Нем. Ну, и много других, конечно, мест. По поводу Троицы – это отдельная тема. Само понятие Троицы, вот знаете, атомы существовали и до того, как их назвали атомами, да, вот эти мельчайшие частички, из которых состоит любая материя. Но первый философ, кто еще не зная ни микроскопа, ничего, он назвал это словом атом, да, это вообще не русское слово, оно к нам тоже, как метро, бутерброд и другие слова, только, ну, у нас сейчас такие бытовые эти слова, перекочевало из другого языка. Есть очень много греческих, латинских понятий, которые мы с вами употребляем и даже не знаем, что, например, слово «ангел» — это греческое слово, и мы уже к нему привыкли, и мы считаем, что это вообще русское слово. На самом деле Евангелие состоит из двух корней — возглас радости, «йо», да, и «ев», «йов», вот, и «ангел». Евангелие — это ангел, это вестник Божий. Радостная весть мы переводим, или благовесть, да, красивое такое русское слово, как раз вот это русское слово, а не русское, греческое, Евангелие. И мы вот иногда пропускаем даже, что в этом слове есть ангел. Ангел — это греческое слово, но это сейчас просто как пример вам приводил, так же и здесь. Вот возвращаясь к тому, что Иисус есть Бог, мы иногда вот за такими греческими словами не можем до конца понять смысл. Или еврейскими, если брать вот Иегову, да, писался текст Библии на арамейском, писался согласными, и его огласка, оглашение, да, вот этих согласных по-разному, Яхве или Иегове, вот, это хорошее такое библейское имя Бога, но одно из имен. Есть у него и Иммануил, например, с нами Бог, то, что тоже не очень любят люди, которые не верят в Троицу. А вот в этом месте, где с нами Бог, вот как раз и написано это Евангелие, ой, простите, это уже Исаия, пророк, его не случайно называют евангелистом, да, Ветхого Завета, он говорит о том, что Господь явится в этот мир, и что вот этот младенец и будет Богом среди нас. Вот как это сказано, например, в 9 главе мы читаем, 6 стих. Легко запомнить, 9, 6, такие цифры перевертыши, как еще их называют, девяточку перевернуть будет 6. Вот запомните, 9 глава, 6 стих Исаии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, пророчество о рождении Христа». Мы вот недавно Рождество с вами праздновали. «Владычество на раменах его, и нарекут ему, нарекут имя ему, какой чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Вот как. И позже сказано по поводу, что имя ему Иммануил, то есть с нами Бог. Бог пришел, и, как Афанасий Великий сказал, вочеловечился, чтобы мы с вами, люди, обожились, чтобы вернуть утраченное божественное естество, которое было утрачено с грехопадением, чтобы вновь обрести небеса. Поэтому ангелы на Рождество пели «Не бойтесь», говорили, и «Мир на земле», да, в человеках теперь благоволение. Вот это все не случайно, это все в одну копилочку. Телефон 8 800 333 1706. Для тех, кто попозже подключился, набирайте этот номер. Можете дозваниваться сюда, в московскую студию, радио Теос, чтобы задать вопрос. С вами пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И передача это «Золотая середина». 8 800 333 1706. Я продолжаю отвечать на вопросы, которые мне приходят через интернет. Это тоже есть хорошая возможность на сайте нас слушать и тут же задать волнующий вопрос. Анна задает вопрос. «Принимал ли Господь все, что написано в Ветхом Завете?» Ну, наверное, не совсем корректно в отношении Господа такое. Он не мог этого не принимать. Он носитель был этого, потому что он ведь есть Бог, сущий в недре Отчим еще до создания мира. Поэтому он — это есть выражение Божьего Слова. Ну, давайте я вам все-таки трудно всегда о Боге говорить, потому что он непостигаем, он, как говорят, трансцендентен, да, то есть за пределами нашего понимания, разума, возможности даже его понять. Это неплохо. Но вот смотрите, я не хочу сейчас ничто чрезмерно упрощать, но если вы сейчас вот подумаете о каком-то слове, вот конкретное слово вы сформулируете в вашем разуме, Вот это слово вы никому не говорите. Я задам вам вопрос, у вас есть какое-то слово? Вы скажете, да, есть. Я скажу, а где? Как его можно измерить, пощупать? Пока никак, оно в мыслях. Оно в недре вашем. Вот Христос был в недре отчим, пока он не был сказан. Вот, ну, я простой вам пример. Мы имеем право на себе приводить некоторые примеры, чтобы понимать Бога, потому что он создал нас по образу и подобию своему. Поэтому что-то, триединство наше, оно может быть легче понять, триединство Божие, когда мы вникаем, вот, как говорят, современная такая антропология или знание о человеке. Вот в Библии ведь есть знание о христианине, о человеке вообще, кто такой человек, что он состоит из души, духа и тела. И это не три разных субстанции, но это все в одном. Это прекрасные иллюстрации, нам, может быть, на более низшем уровне, чтобы понять более высшее, понять, как Бог. Как он, вот как это, вот Троица — это не три Бога отдельных, а один, и как это в одном, и в то же время есть некий совет внутри, да, вот отца с сыном, и сын сказал, отозвался, я иду. Так вот, вернемся к примеру, что слово, раз Христос сравнивается с словом, оно может быть в нашем разуме, в нашем сознании, еще никто его не может знать, ну, кроме Бога, конечно. Но когда мы сказали это слово, оно воплотилось. Вот явление Христа в мир – это воплощенное Божье Слово. Вот почему о Христе многократно написано, что Он есть этот логос, да? Логос по-гречески слово. Но это более широкое понятие, чем просто слово. И почему написано о нем, что он был в недре отчим, еще прежде создания мира? Потому что он сам о себе говорит в 8 главе Евангелия от Иоанна, что я сущий. Он ответил на вопрос фарисеев, был ли ты, когда был еще Авраам, отец наш, да? А он не ответил, я был. А он ответил так, интересно, такое несопряжение времен. Он ответил, я есть, то есть я всегда был. И, конечно, когда Авраам был, уже тогда я тоже был. То есть он им глубже ответил, чем даже они спросили. Вот еще одно сообщение. Ну, Анна, я надеюсь, что вы поняли, что он есть носитель самого этого учения, поэтому спрашивать, принимал ли Господь все, что написано в Ветхом Завете, это от него и шло. И вот это моя личная интерпретация, хочу на это обратить внимание, но это мое понимание. Здесь все-таки есть авторство программы и возможность мне высказывать, ну, чисто мою точку зрения. Вот, я думаю, что Христос еще до рождения, вот, может быть, скажу такую твердую пищу для некоторых, общался уже и являлся Аврааму. Почитайте внимательно Писание. И, может быть, на горе именно Христос общался с ним, с Авраамом. Ой, с Моисеем, простите, конечно же, с Моисеем. Но являлся Аврааму это так, потому что мы знаем вот три странника, которые шли, да, и там даже господин его называет, с Авраамом, с Моисеем, с другими праведниками. Поэтому там Ильей, ну, понимаете, да, Илья и Моисей пришли не случайно на горе Преображения, вот, ко Христу. Они уже давно были знакомы, вот, им не надо было, так сказать, знать, как выглядит Христос. Ну, это моя точка зрения, я не буду здесь настаивать, поэтому просто почитайте, интересно, есть такие совмещения Писаний, не только одно место Ветхого Завета, но и другие места, которые немножко это даже в Новом Завете приоткрывают. Например, встреча со странной личностью Мелхиседек, да, нам приоткрывает послание к евреям. Что это, кто это, безродословный, уподобляется Сыну Божьему. Вот интересно-то, безродословный, без начала времен, без начала, да, без конца, вот такие там интересные характеристики Мелхиседека. Так кто же такой этот Мелхиседек? Ну, разные есть точки зрения, но вот интересная точка зрения. Так, сообщите, а ведь хорошо, что наш мир такой страшный, легче будет уходить в вечность, ваше мнение. Андрей, тезка, задает вопрос. Ну, вообще-то, я люблю юмор, и в том числе христианский. Наверное, мы должны уметь смотреть, ну, не так уж сурово на этот мир, потому что мы нагнетаем иногда, и это дает тяжесть нашему сердцу. Поэтому веселый дух, он такой, как врачество, написано в Священном Писании, говорит в книге притч. А унылый, он сушит кости, поэтому иногда нас сгущаются вокруг, через средства массовой информации, через какие-то новости, через наших друзей, через случаи, ну, трагические, где мы тоже печалимся и благословляем тех, кто еще жив остался, чтобы они побыстрее исцелились, сопереживаем. Но при этом, вот знаете, все-таки мы не должны терять вот бдительность в вопросе, ведь как бы над нами сгущаются тучи, иногда мы даже страшнее смотрим на мир, чем он есть на самом деле. Бывает, ну, передача тоже «Золотая середина», вот эта крайность бывает, к сожалению, бывает такая крайность, люди прям на себя, на других наговаривают, они в таком негативе пребывают. Господь дал нам вот спокойнее смотреть на мир. Поэтому, Андрей, для тех, кто полюбил Господа, ну, понятно, слова апостола Павла, он говорит, я бы уже давно разрешился, он так интересно говорит, то есть уже вот... уже решил все вопросы здесь на земле, это не, он не призывает к самоубийству, кстати, это очень важно, даже к членовредительству, это запрещено Священным Писанием, самоубийца Царствия Божия не наследует, а членовредительство тоже наказуемо. Бог говорит, того покарает Бог, кто разрушит храм сей. Но он говорит, я бы уже разрешился, то есть я уже оставил бы эту плоть и воцарился бы у Бога, но лучше пока быть с вами, вот потому что вот он наставлял, научал, и он вдохновлял тех, кто еще жили в его время, хотели с ним обязательно встретиться, ну, не всегда, но даже оставляли его, но вот он видел свою миссию, которую нужно было еще выполнить. Поэтому... я не думаю, что страх – это хороший стимул к тому, чтобы нам стремиться к вечность. Поэтому мы даже на мир-то по-другому теперь смотрим. Да, он страшный, но он не страшит. Да, вот эти бури, девятый вал, как говорят, да, вот, но они не страшны, потому что мы взираем на Христа. Поэтому мы научились ходить по водам, как когда-то ходил Петр. Глядя на Христа. Вот здесь надо урок из той истории нам обязательно для себя извлечь. Да я и думаю, сам Петр это извлек. Чтобы не отводить свой взгляд со Христа. Вот когда мы во Христе, Писание многократно говорит, то нам ничего не страшно. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Есть еще один вопрос. Александр задает. Господь дает каждому человеку таланты. Кто-то, например, может лечить. Мы знаем, что есть бабки-целительницы. Нет, это не из этой оперы, простите, Александр. Но я тут все-таки дочитаю ваш вопрос полностью. Кто-то, говорит, лечит руками. Кто-то пишет книги, песни, музыку. Вы говорите, что Библия однозначно осуждает любую магию. А как быть с этим явлением? Ведь все вышеперечисленное можно отнести к ней. Может разумнее судить по намерением, а может, магия и оккультизм тоже могут полезными быть, если они направлены на помощь людям и приведение людей к Богу. Но вот, Александр, вы частично уже ответили на свой же вопрос. Надо разобраться в сути явлений. Значит, суть явления христианства в том, что мы смиряемся под крепкую руку Божию, что мы понимаем, что Он Творец, а мы творение. Он как бы заказывает музыку, если так простым, ну, бытовым языком говоря, Он сотворил нас. Это мы не выбирали себе ни родителей, ни цвет кожи, глаз, и рост и какие-то даже дарования, про которые вы говорите, таланты. То есть Бог наделяет определенными предрасположенностями, а иногда очевидными талантами, в том числе музыкальный слух и другие, человека. А вот теперь, как человек употребит это? Ведь в той притче о талантах человек один закопал талант. Он закопал, он не стал его употреблять. Он сказал, это мое, и вообще ты человек жестокий, к господину он так обратился, а в той притче господин — это и есть Бог. И вот ему тогда Бог сказал, негодный, неверный раб, я тебе дал это. Господь каждому из нас дал жизнь. Так вот, немножко экскурс в религоведение и философию. Мы, когда приходим в этот мир, мы приходим и с благодарным сердцем говорим, Господи, благодарю Тебя за то, что я родился, за то, что я вот такой, за то, что я имею вот таких несовершенных, но Тобой предуготовленных для меня родителей. И каждый родитель, какой бы он ни был, я это подчеркиваю, мы давно трудимся с оставленными детьми в детских домах, какой бы ни был родитель, он родил этого ребенка. Я не оправдываю грешников родителей, блудников, которые оставили своих детей. Я не оправдываю плохое материнство. Я хочу просто сказать, тому, кто уже живет, нужно правильно к этому отнестись. Потому что можно всю жизнь загонять себя в этот комплекс, что я не имел родителей или имел таких плохих, что они меня оставили в этом детском доме. И тогда как выбраться этому человеку? Он будет закомплексован, он не сможет вести нормальный образ жизни. И я видел этих людей и детишек, и вот прекрасные семьи, они уже сейчас, потому что поколение выросло, тех, кого мы посещали еще подростками, сейчас уже поженились, имеют замечательные свои семьи, и они не подражают, к сожалению, своим родителям плохим, которые их бросили и оставили. Они преодолели этот комплекс. Они приняли христианство, они приняли Христа, они приняли эту любовь, и они сказали, «Боже, я благодарю Тебя даже за этих родителей». Вот у кого-то они живы, кто-то встретился с ними. Я видел эти слезы, понимаете? Потому что родители, они тоже обличаемы детьми. Одно дело, человек говорит, я его видеть не хочу. И родители понимают, что они натворили ошибки. Они тоже люди. И когда ребенок протягивает руку и говорит, мама, папа, ну, я вам благодарен и за это. Ну, и так далее. Я сейчас не хочу сейчас вот большой экскурс в это вести. То есть я хотел этот пример, Александр, привести, что мы пришли в этот мир, и у нас есть отец, который нас родил. А магизм подразумевает другое. Магия – это опасная вообще вещь. Я хочу сказать, по сути, вот вокруг нас, мы здесь, намного больше магов, чем вот эти колдуны, гадалки, которые там рекламируют свои услуги через там даже газеты. Слава богу, сейчас этого меньше стало. Магизм, он опасен. Бытовой магизм основан вот на чем. Что я маг, я заказчик жизни. Вот как я скажу через особые заклинания, я могу управлять типа окружающим миром, в том числе и духовным. И вот как я закажу какую музыку, вот так вокруг и будет все вертеться. Вот в чем опасен магизм. Психологически магисты, ну, маги – это магизм. Это в высокой степени эгоцентризм. Это попытка неоднократная. Если не знаю этих заклинаний, значит, буду проходить школу магии. Мы видим, что с детства уже детей приучают к тому, что какие-то заклинания, там мальчик Гарри Поттер или кто-то еще говорит. Я против этого. Почему? Потому что там явные приучения, что это все нормально, что ты должен знать вот такие законы. Бог знает законы этого мира. И только в Боге мы сокрыты от этих воздействий. Только в нем. Вот сравнительное богословие или религоведение. Есть магизм, есть отрицание вообще всех божеств, а есть многочисленные там многобожие и язычество. Так вот, чем опасен магизм, оккультизм? Тем, что сам человек берет на себя право устраивать с помощью магических заклинаний и действий ту вселенную, которую он мнит и думает, она будет вокруг него вертеться. Вот этот центр, он становится центром, заказчиком, и он сам эту делает вокруг себя мир. Вот чем опасно. В том, что там нет признания Бога как того, кто является центром Вселенной, того, кто сотворил все это, который является нашим отцом. Перенос на себя вот этого центра, вот чем опасно. И это прям демонизм, потому что дьявол сказал, и вы будете как боги. Вот еще с Эдемского сада он перенес этот центр. Он говорит, зачем вам слушаться Бога? Вы сами будете как боги. Вот он, где магизм уже тогда начинался. И дьявол в этом не ошибся. Он знал, что отсоединив человека от Бога, не приходя к Богу, а что это я ему должен? Поклоняться, там песни петь, его слово читать. Вот он уже, где магизм проявляется. Вот эта гордыня, неповиновение. Да я и сам сусам. Да вот у меня есть заклинание. Да сейчас я вот человеку помогу. Возвращаясь к вашему вопросу, Александр. А чему ты поможешь? Чтобы швы рассосались, как когда-то там Кашпировский, еще кто-то. Да, у меня сестра на скорой помощи работала. Она говорит, да, правда, были такие замечены случаи. Удивительно, как это там, что это такое. Но потом обвал звонков, только по другому уже диагнозу. Психологические расстройства, мысли о самоубийстве и много что другое. И вот попробуй теперь выковыри никаким лекарством. Это уже душевная болезнь. Душе вредит. Чири выдавили внутрь, телу помогли, а зависимость души осталась от чего-то такого таинственного. Слово оккультный переводится как тайный, таинственный, именно отрицательный. От каких-то сил. Где здесь место Богу? Где здесь ему почет, уважение? Где здесь обращение к нему? Где здесь смирение пред ним? Вот чем опасен магизм, вот чем опасен вот оккультизм, вот чем опасны. Я скажу так, вот возвращаясь к понятию «бабка-целительница», да, да, Бог дает различные вот особую чувствительность. Английское слово sensitive, да, отсюда extra sense, это тоже не русское, но больше английское слово, да, а особо чувствительное, так бы по-русски это звучало. Но как эту чувствительность и для чего человек употребляет? Вот в чем дело. Кому он отдал это на служение, вот этот талант, вот этот дар, который ему Бог дал? И, к сожалению, многие, а я с таким встречался, и это отдельная история, я задавал Богу такой же точно, Александр, вопрос, а может быть вот это как-то послужит. И когда я вот так напрямую в купе разговаривал с одной из таких целительниц, и она сказала, спасибо вам большое. Она была такая, знаете, ну, как наивно заблуждающаяся. Вот у меня что-то проявляется, я вот тоже выхожу, на звезды смотрю, да в Бога я тоже верю, да вот я человеку помогаю, там пасы какие-то делаю, руками вожу, а у него уходит. И говорит, однажды я не могла лечить одного человека, у меня прям такое противление, а она же экстрасенс, то есть она особой чувствительности. И знаете, она мне рассказывает, что выявилось, что у нее там такой комок. Он при упоминании слова «теща», он просто, ну, он там женат, молодая семья, все у него прекрасно, хорошие детки. А тут у него что-то вот какая-то операция даже хотели делать ему, затемнение в легких и так далее. И он мне говорит, приходи, лечить меня будешь, там готов большие деньги платить. А я, говорит, Андрей Юрьевич, не могу к нему идти, и все. Я говорю, ну и что же было? Она говорит, я давно хотела кому-то из священников этот вопрос задать, что это такое со мной произошло? А я говорю, ну рассказывайте до конца. Она говорит, вот так. И, говорит, пришла к нему, а потом думает, дай-ка я поперебираю имена, как он к этому относится, как к этому. И только я дошла до слова «теща», вот, ну, вот мамы, жены, его лицо исказилось, там у меня первый страх был такой, чтобы вызвать неотложную скорость, психическую вот, помощь. Он стал изрыгать такие проклятия, он такое с ним начало твориться, вот как, вы знаете, как говорят, бес вселился, да, и говорит, вот тут я говорю, вот и посмотрите, а может быть, человеку нужно было оказаться на этой больничной койке, полежать, задуматься о жизни, о себе, в потолок. Не зря Моисей в 89-м псалме говорит, что лучшая пора – это труд и болезнь. Вот, вот болезни тоже человек ближе к Богу. Иногда, вот кстати, да, я не верю в Бога жестокого, но иногда Бог попускает нам вследствие нашей же греховности попасть на больничную койку. Для чего? Для того, чтобы передумать, задуматься, не повторять прошлых ошибок. И, может быть, та же теща или мама его супруги пришла бы там, посетила бы его, и они бы примирились бы. Вот. А вы тут такие пасы там, да, вот она так руками водит, и убрали эту причину, а не убрали вглубь душа, которая не примирена с Богом. Поэтому здесь, Александр, намного серьезнее вопрос. Это не просто исцеление тела, это помощь во временной жизни. Если бы все на этом заканчивалось, конечный вопрос, где будет душа? Вот после этой целительницы, которая сама себе имя делает, деньги берет, Бога не славит, даже прикрывается иногда именем Божьим, да, и иконы, и там свечи, и вот даже вроде как к священнику сходи на исповедь, но потом все равно приходи ко мне, и деньги заплати, и я тебе там эту болезнь излечу. Вот, вот чем опасно это. Опасно – это связь с потусторонним миром, и эта связь опасна тем, что это противление Богу, это не спасение души, это не помощь в правильном понимании, в полном понимании этого слова. Ну, дальше будем двигаться. Вопросов тут много поступило, а время у нас летит. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Телефон сюда, кто желает, набирайте 8 800 333 1706. Александр, расскажите, как именно проходил отбор канонических Евангелий? Почему очень многие труды стали апокрифами? Они ведь не признаны церковью. Сейчас появляется очень много поводов для фальсификации истории, которые говорят, что Иисуса не так поняли, что говорил он на самом деле другие вещи. Спасибо, Александр. Я кратенько скажу. Канонизация от слова «канон», «палка», «мера». Вот у нас аршином мерили, да, в каждом народе есть своя, наверное, мера какая-то, косая сажень, там еще что-то. Вот там каноном, такой палочкой, тростью мерили любые предметы, поля там, даже вот храм, мы знаем, локтями и тростью вот мерены, были измерены. В Писании есть такие примеры. Так вот, это их мера длины, ширины, высоты, канон. Но на самом деле это не плоскостное восприятие Писания, потому что это духовные книги, они были оценены по некой шкале, то есть они были оценены по трем критериям как минимум, да, там пять или больше. Например, если про Евангелие, то это должен был писать человек, который лично знал Христа или собрал, например, как Лука, очень много сведений о том, как он начинает послание, пишу тебе достопочтенный Феофил, да, о том, что было, вот, свидетелей которых он вот буквально в смысле опросил. Поэтому авторство – это очень важно. Кто напрямую очень много подписывал с разными именами, и тогда считалось, наоборот, правильным подписаться там именем какого-то апостола. Хотя человек писал какой-то Ваня там, да, вот, но подписался Иоанн, апостол там, да, поэтому вот очень важно, здесь все аспекты, когда были найдены эти рукописи, какое их авторство это все устанавливалось, чтобы это не были более поздние, вот поэтому в ранних иногда есть такое исключение и оговорка, в ранних рукописях этого там не найдено, да, поэтому здесь есть такие моменты. Это очень важно, чтобы были ссылки на Священное Писание, которые бы подтверждали весь канон Священного Писания. То есть весь... Так, приму звоночек, потом продолжу отвечать. Алло, алло.
Добрый.
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 Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы нам звоните?
Церковь принимала каноны, да?
Да. Как вас зовут? Откуда вы нам звоните?
Церковь решает, что мы будем жить по этим законам, да?
Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Откуда вы нам звоните?
Над Библией стоит, да, церковь?
У нас...
Игорь зовут, Андрей.
А, Игорь, так. А откуда вы нам...
Андрей Петров, меня зовут Игорь. Я из Тамбова звоню.
Ой, спасибо большое. Это не для меня, Игорь, это для всех радиослушателей. Это нормальный тон. Представиться в начале того, как вы дозвонитесь. Тебя я уже давно узнаю.
Я за это.
Да, ну вот давай мы будем... Простые правила просто исполнять, это же нормально. Вот видите, у нас есть тоже правила на радиоцеркви, радио Теос. Ну вот и все.
Мы решаем жить по этим законам.
Да, вот именно. И поэтому Бог дал законы...
Но когда не было Писания, Библии, не было Писания, церковь-то была.
Значит, вот. церковь, она во Христе, можно сказать, всегда была. Это правда. Но ее земное воплощение не только замысел, иметь церковь, невесту, да, а ее земное воплощение, оно воплотилось через создание человека, и сначала он был потерян для небес, а потом возвращение его, именно возвращение к прямому, подчеркну это слово, прямому общению вновь со своим Творцом через Иисуса Христа. Поэтому говорить, что церковь всегда была, надо с оговоркой. Вот. Были времена, когда ее в земном представлении еще и не было. Был только замысел о церкви. Поэтому, когда мы говорим о том, что церковь, она была, сейчас я про земную церковь, да, праведники, которые имели общение с Богом, всегда были, это правда. Это правда, потому что это правда со времен, когда Господь захотел отвращенное человечество вновь вернуть. И Он это делал сначала через праведников, Он избрал Авраама, через него, ну, не только Авраама, Ноя до Авраама, да, вот, и дальше Моисея, и законы давал для чего? Чтобы подвести человека к тому, что есть Бог, строгий, наказывающий грех, а вы грешники, и чтобы человек увидел, как в зеркале в этих законах, что он грешник. Вот какая была предназначение, задача Ветхого Завета. А в Новом уже Завете, особенно тогда еще пророчески в Ветхом Завете говорилось, что придет Спаситель, придет тот, который вас спасет от грехов ваших. А в Новом Завете вот это уже утверждается, что принявший Христа – это тот, который теперь знает эти законы, но не потому, что он головой их пытается понять, а потому что они пришли в его сердце вместе со Христом, который пришел в его жизнь. Поэтому вместе с носителем этих законов пришел новый моральный облик христианина. И помимо статуса, который мы имеем, мы должны еще и соответствовать этому статусу, значит, прилагать какие-то свои старания.
Я имею право читать маковейские книги, например, Тавита, не канонические. Там ведь тоже написано.
Человек имеет право, да, я не могу отнять у вас этого права, Игорь, и это действительно так. Я просто говорю про то, что когда мы получили канон, это достояние ни одного поколения людей, то это выверенные вещи, которые позволяют нам опираться на богодухновенное, вдохновенное Богом слово. Это значит, как конституция, это первичный закон. Все остальное вторично. Исторические книги, апокрифические книги и так далее. Поэтому спасибо, Игорь, за твой звоночек. У меня еще много вопросов. Да благословит тебя Господь. Я отвечаю на следующий вопрос. Я надеюсь, что Александр тоже понял. Из нашего еще общения с Игорем частично ответ на его вопрос. Понятие национализма хоть когда-то совместимо с Библией, или христианин должен быть об этом, должен забыть об этом навсегда? Эдик задает вопрос. Эдуард, опять же, вот так как мы ищем золотую середину, спасибо за этот вопрос, в какой-то степени в Ветхом Завете, когда Бог выделил народ израильский, он подчеркивал даже эту национальность. Может быть, субъективно говоря, он как бы заложил этот некоторый национализм как спасение этой нации для того, чтобы через эту нацию привести Христа, чтобы спасти уже других. Вот он был временный, и он был для того, чтобы сегодня сказать, что во Христе нет эллина, иудея, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Вот, друзья, так быстро пролетело наше время. Вопросы у вас были глубокие, интересные. Даже Эдик спрашивает, не смотрели вы фильм «Викинг», но пока нет, который вышел. Вот, у нас еще много остались вопросы. Кирилл задает о «Мастере Маргарите», вот, Елена, крещение детей в Тушинской церкви. Мы этого не делаем. Вот, Денис, и еще часть вопросов, я их даже не успею зачитать, потому что их пришло сегодня много. Старайтесь их в самом начале программы готовить и присылать, чтобы мне было побольше времени на них ответить. Но мы начнем следующий эфир, если Бог даст жизнь, следующую пятницу, именно с ответов на ваши вопросы, друзья. Поэтому ждите следующую пятницу. Я продолжу отвечать на эти вопросы только в следующую неделю, если Бог нам даст жизни. С миром Божьим. До свидания. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Это была программа «Золотая середина». С миром Божьим. До свидания.